20:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик, но теперь уже в личных обстоятельствах. И как мы вам и обещали, сегодня у нас еще раз в гостях моя коллега, психолог Юлия Флорова. Флорова, наверное, правильно, да? Нет. Юля, простите, я запуталась.
Да-да-да. Это...
Флорова, да?
Флорова.
Флорова все-таки,
да,
ударение.
Все-таки Флорова, да.
Флорова. Итак, канистерапевт. Понятно?
Канистерапевт.
Канистерапевт. Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы. То есть мы говорим о собаках-психотерапевтах. Мы говорим о собаках, которые участвуют в помощи деткам с особенностями развития, с особенностями адаптации, с определенными расстройствами психики, с определенными ограничениями физическими. В прошлый раз мы обсуждали какие-то общие вещи, связанные с тем, вообще, что это такое, с чем это едят, какие собаки допускаются до этой работы, какие не допускаются. А сегодня я хочу Юлю прям попытать вот о подробностях этого взаимодействия животных и детишек, чтобы вот прям картинка какая-то предстала перед глазами, и можно было вот реально себе представить этот процесс такого вот, на мой взгляд, волшебного взаимодействия. Вы, пожалуйста, через некоторое время звоните нам 7373948, задавайте свои вопросы. Уникальный случай, с такими специалистами не часто встретитесь. И, соответственно, пишите смс +7 925 888 94 8. Итак, значит, психотерапия с привлечением собак. Ну, наверное, такой сначала предварительный общий вопрос. Скажите, пожалуйста, Юля, а какого конкретного вида взаимодействия происходит между собакой и ребенком? Вот, нет, давайте так. Нет, все отменяется. По-другому. Вот открывается дверь.
И...
Кто входит, кто сидит, кто кого встречает?
Открывается дверь в кабинет.
Так.
Или не открывается дверь в кабинет, а специалист, психолог, психотерапевт выходит на улицу, и такое тоже бывает.
На лужок.
Да, бывает на лужок. Допустим, к ребенку со страхами, с паническими атаками, с различными фобиями, связанными в том числе и с животными. И тогда ребенок идет к собаке, а собака идет к ребенку.
То есть ребенок стоит или сидит, объятый ужасом.
Или гуляет на площадке, и к нему изначально может
выйти. И на него
выйти...
надвигается.
Нет, может выйти, допустим, игрушечная собака. И с ним поздороваться.
То есть. Вы несете в руках игрушку?
Ну да, и она...
Ну, рассказывайте.
Она оживает в руках психолога, она машет хвостом, она общается, она идет, просит с ней поиграть. И вслед за ней, может быть, идет ее подружка, уже живая собака, маленькая, которая
перьерчик.
Похожа на игрушку. Ну, порода может быть любая. Это те собаки, которые либо работают у нас, либо они сертифицированные и имеют доступ к работе с психологом, да, помощи психолога в такой работе. И завязывается контакт, ребенку становится интересно. Он забывает о том, что, собственно, его привело, да, о своих страхах.
Он... А вот всегда забывает? Mm-hmm.
У нас была девочка, которая достаточно долго привыкала, и мы с ней... Там были страхи прямо семейные, такие традиционные. Боялась бабушка, боялись родители. И девочка этот страх как бы впитала.
Вот. А чего она боялась?
Она боялась собак. И для нее собака была воплощением ужаса любого. То есть любая тревожность, она выражалась вот в страхе собак, которых она видела где угодно. То есть там была очень такая сложная работа, когда ребенок боялся даже картинок животных. И она не заходила в кабинет, если там были крупные игрушки животных.
Они напоминали ей собак.
Ну, собак, да, это были игрушки
живых.
Собак, да, и она отказывалась заходить в кабинет. И достаточно успешная была работа. Эта девочка была интегрирована в группу таких же по возрасту детей, 5-летних. Дети были активные, им нравилось играть. Была сюжетно-ролевая игра, когда они ходили в гости, покупали продукты. Игрушечные собаки сначала ходили в гости, потом в домике, в закрытом, отгороженном домике была с кинологом живая собака, которая не выходила в течение нескольких занятий. Она просто там лежала по команде, и можно было ее увидеть в окошко, например. И дети, которые включались в игру, они у нее, она была хозяйка магазина, они у нее покупали какие-то продукты, а эту девочку специально ограничивали, говорили: нет, ну, наверное, ты не пойдешь, ты, наверное, будешь вот здесь играть. И на вот этом чувстве противоречия у ребенка было такое активное желание вступить,
пойти в этот магазинчик.
Да, вступить в игру, что когда собака вышла по сценарию, ей надо было выйти и пойти навестить свою подружку, другую собаку, уже игрушечную, и она прошла несколько метров мимо ребенка. Ребенок не испугался, а наоборот решил, что с этой собакой она точно будет играть. И дальше уже пошла сюжетная линия, когда собаку, чтобы она пошла в гости, ее надо причесать, а у нее нету пальчиков, и мы рассматриваем лапы, и как же ей взять расческу, и она просит ей помочь ей. Дети берут расчески, ленты, банты.
А вот этот кинолог, он как бы от лица собаки разговаривает, да?
Кинолог...
Говорит, я хочу причесаться, там я хочу... Или он говорит, собачка хочет причесаться.
Кинолог руководит действиями собаки. Mm-hmm. Кинолог при взаимодействии с психологом таким образом располагает животное, чтобы оно точно совершенно вписывалось в сценарий задуманного занятия.
Сценарий заранее продумывается?
Есть программы. Мы же работаем по программам. И коррекционная программа, в принципе, строится с целями и задачами, под какие задачи и цели данная группа детей попадает. То есть если это двигательное какое-нибудь расширение там, у детей с... Ну, с параличом, например, да, то это будет одна программа. Если это страхи, это другая программа. Если
а вот
это...
расскажите, пожалуйста, вот суть этих программ. Вот со страхами я поняла. То есть ребенку предъявляется, ну, грубо говоря, вот по сценарию, предъявляется сначала, что называется, муляж собаки, то есть
конечно,
игрушка.
Да.
Потом живая собака, ну, совершенно пассивная, которая
не опасна,
повышает чувство тревоги. Потом вокруг нее выстраивается какая-то игра в магазин, там, в парикмахерскую,
в больницу, собака может заболеть, она может нуждаться в помощи. И, в принципе, животное здесь, оно является таким переходным объектом, это средство для того, чтобы выработать те качества и развить те навыки у ребенка, с которыми он, собственно, пришел в центр. То есть он зачем-то к нам пришел. Может быть, это сложности в коммуникации, тогда собака учит, на примере, да, между собаками, между детьми, каким образом надо общаться. И собака здесь может быть капризная, собака, ну, по сценарию, да, она может не слушаться, она может не ложиться спать для маленьких детей, да, не выполнять какие-то социально-бытовые требования, не причесываться, не чистить зубов. Она играет в этого ребенка, в капризного, а ребенок становится на роль мамы. Умный, помогающий, опекающий, заботливый и ответственный. И ребенок учится ответственности. Если задача другая, если дети сложные,
но
да,
с двигательной проблемой, вот, например,
с двигательной,
гораздо
интереснее с собакой ходить, двигаться, гораздо интереснее с ней играть, чем выполнять, ну, допустим,
упражнения.
Требования специалиста по упражнениям. Пожалуйста, возьми в одну руку игрушку или палочку и передай в другую руку и отдай там маме или другому специалисту. Да? Это скучно. А если ты берешь мячик и кидаешь собаке, и она на тебя смотрит, не отрывая глаз, виляет хвостом, она точно тебя любит, она точно к тебе расположена всей душой. Чем хороши собаки? Они не умеют врать. У них нету второго плана. Если она рада тебя видеть, то это сразу заметно, это сразу видно. И ребенок, вот этот прямой контакт эмоциональный, гораздо проще, чем у людей, между людьми. Он очень легко считывает и очень легко в него встраивается. Чем хороша собака? Она замечательно совершенно замещает другого, либо ребенка, либо родителя, при этом это все в упрощенной форме.
То есть другого коммуникатора какого-то.
Ну,
да,
если так замещает. Умно говорить, да.
Да, ну так, да. Я же должна поумничать, а то да, вы тут да, что-то да. говорите, а я молчу, сижу.
Субъект-субъектные отношения выстраиваются.
Да, скажу да? я такое слово. Да. И при этом она вот абсолютно честна и простодушна, поэтому и общение с ней вот такое получается.
Она вот, не врет.
Вот
да.
вы рассказывали какую-то историю. Вот мы в прошлый раз, когда с вами расставались, вы прям несколько примеров интересных привели. Я половину из них забыла, хотя помню, что я впечатлилась очень. Вот, например, вы что-то рассказывали о том, как с определенной симптоматикой ребенка, по-моему, девочку просто положили на собаку. То есть предложили ей на ней полежать. Это вот что такое?
Это про достаточно сложных детей, у которых развитие в силу каких-то причин, да, оно... очень сильно исказилось. И там и двигательные нарушения, и нарушения умственного, интеллектуального плана. И такие дети, ну, маленькие дети, 3 лет, 2 лет, попадая после больницы, например, где их очень долго держат в боксах, ну, в силу необходимости, они очень мало что сами могут. Обычно и родители... очень боятся за такого ребенка, и это можно понять. И они стараются все за него сделать. И ребенок научается, что он ничего не может. Получается такая выученная вот, беспомощность.
Я сейчас попробую своими словами пересказать, как я себе это представляю. То есть у ребенка формируется, с одной стороны, ощущение ну, какой-то опасности внешнего мира, потому что, когда его лечат, ему делают больно, ему делают
Конечно.
Дискомфортно, неприятно. У него есть... изоляция, потому что его круг общения ограничен вот этими ужасными медицинскими тетеньками, которые там...
Ну, даже если они не ужасные, ну, это
всё
равно...
в его восприятии
да,
они достаточно
больно,
ужасные.
Это
да, они
страшно.
Какие-то там делают ему манипуляции.
Да, как правило, у них очень мало контактов. А если дети еще с какими-то сложными сочетанными поражениями, так у них и друзей-то особо нету. С другими детками с нормой у них не получается играть. А детки такие же в таком же положении, да, они тоже находятся в таком... тяжелом состоянии и тоже не умеют общаться друг с другом.
Угу. Понятно. Ну и что вот с этим лежанием на собаке?
И когда маленький ребенок к нам попадает, он не хочет двигаться, он не хочет общаться, он при виде чужих людей в основном чаще всего плачет. Угу. И да, есть такое упражнение, как релаксация, выкладка на собаку. Маленького ребенка кладут на крупную собаку. Собака теплая, большая, лохматая. Она пахнет, она как-то звучит.
Дышит.
И она таким образом очень сильно стимулирует. И те чувства, которые мы ощущаем, и те чувства, которые мы даже и не ощущаем. Да, какие-нибудь там архаичные структуры мозга возбуждаются. И это все дает очень хороший эффект для развития ребенка. Ребенок начинает двигаться, ребенок начинает делать ползательные движения, если мы говорим о детях с церебральным параличом. И у нас было несколько случаев, когда ребенок начинал ползти на собаке. 15-10 сантиметров. Угу. Маленькие дети. Вот клали ближе к хвосту и до ошейника.
Угу.
Да, возникали ползательные движения. Ребенок начинал становиться более активным. Он начинал держать голову, поворачивать ее, узнавать животных в лицо, в морду, если это несколько собак, да, прослеживать глазами. У него расширялся положительный эмоциональный спектр, такое умное слово. Радоваться он начинал. Он видел собаку и радовался, и радость была очень искренняя. Просто надо было вот видеть эти дети, они целую неделю ждут этой встречи, и они показывают, как они хотят общаться. И дальше уже можно было работать. Можно было начинать кидать мячики, можно было, но это уже в более таком хорошем состоянии, угу. да, либо привязывать, есть такие специальные колокольчики, которые на липучках крепятся на ручку, да, и даже минимальное движение руки вызывает
звон.
И, соответственно, собака может на этот звон уже что-то делать. Ребенок сам управляет. Вот он ничего не может, но уже сам управляет. Он позвонил, собака пришла.
То есть он влияет на поведение
он
собаки?
Он влияет, он становится значимым. Он становится личностью, которая может что-то сама. И дальше из этого можно уже развивать какие-то другие качества. Игру развивать. Он начинает двигаться. Собака его зовет. Если он не может даже ходить или ползать на четвереньках, но он может перекатываться. Это все равно движение. И он свои движения будет развивать.
И они, получаются уже какие-то осмысленные, видимо, движения.
Конечно, да? Конечно. И ребенок включился в социум. Вот даже на минимальном уровне. У нас была девочка с ДЦП, у которой было очень плохо с глазами. Она практически не видела, только различала свет и тень. По аппаратам смотрели. У нее была очень большая спастика. То есть и ручки, и ножки спазмированные. Но она очень радовалась собакам. Она научилась звонить в колокольчик. Она научилась перестуком с ней... речи не было у девочки. Разговаривать, звать ее, командовать.
А вообще есть какая-то перспектива? То есть, вот смотрите, вы говорите сейчас, конечно, с одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, это... ужасно, это очень страшно. То, что вы рассказываете, да, вот дети в таком состоянии, они абсолютно депримированы, еще одно умное слово скажу, да, то есть они имеют колоссальное количество ограничений
всему.
И типа ничего не могут, по сути дела, у них есть вообще какая-то перспектива? То есть я понимаю, что вы добиваетесь какого-то прогресса, что вот там начинает ползать, начинает там звонить в колокольчик. Но для дальнейшей жизни это что-то решает? Ну, или это такие минимальные победы, которые ничего не решают?
Ну, в любом случае, этот ребенок живет, он развивается, потому что любой ребенок развивается, да? Качество жизни его, даже если мы не поставим его на ноги, да, сильно улучшается.
То есть ему становится лучше,
ему становится,
да?
Лучше. Uh-huh. Становится лучше его родителям, которые научаются общаться со своим ребенком. Иногда они не умеют этого делать. Способ коммуникации общий, он так называемый глобальный, когда можно разговаривать глазами, руками, жестом, стуком, чем угодно. У нас девочка научилась петь на собаке. Собака скулила, а девочка лежала на ней, как на резонаторе таком. Угу. И хотели, наоборот, собаке запретить звучать. Вдруг девочке будет некомфортно. На второе занятие девочка стала подпевать.
Подвывать?
Она стала издавать звук.
Подмурлыкивать.
И дальше, так как это всех очень обрадовало, и все захлопали в ладоши, и она поняла, что она сделала что-то очень хорошее, она стала развивать это свое умение. В итоге через 2 месяца они пели вдвоем на 2 голоса. Угу. И как раз про этого ребенка могу сказать, что перспективы были очень... нерадостные. Но вопреки всем врачам, вопреки всем прогнозам, этот ребенок сел, этот ребенок, ну, не встал, но очень хорошо двигается. Он общается с родителями, у нее младший братик, она делится с ним игрушками, она играет на своем уровне. То есть качество жизни этого ребенка и этой семьи, они путешествуют, они ездят везде, да, сильно улучшилось. И когда говорили в 2 года или в 3, что прогноз очень неутешительный, конечно, можно было вообще ничего не делать. И ребенок тяжелый. Но говорить о том, что он останется на таком уровне, это неправильно. Мозг развивается.
То есть
мозг...
всегда можно
всегда есть...
иметь зону ближайшего развития,
конечно,
что называется.
Конечно,
да?
Конечно.
Чего-то еще освоить.
Никто не может сказать, насколько этот ребенок остановится в своем развитии. А может быть, он даст такой скачок, такой рывок. Да,
то есть вы хотите сказать, что могут запуститься какие-то механизмы?
Конечно, компенсаторные. Да, и это будет совершенно не на том уровне, который прогнозирует... Ну, врачи, например, да, они видят какую-нибудь ситуацию бедственную и говорят об этом. Но сказать о том, что именно будет в дальнейшем, ну, сложно, и, наверное, это никто не может сделать.
Ну, вот Александр Чуркун вас поддерживает и говорит, говорит, у меня 2 шарпейчика, мамочка и сыночек, великолепные психотерапевты. Ну, то есть понятно, что собака... Ну, вообще любое, наверное, животное домашнее, оно весьма психотерапевтично.
Ну, да.
Потому что оно несет в себе позитив, оно дает нам вот это чувство умиления, оно дает нам целый спектр положительных ощущений, да, вот там и запах, если кто-то любит запах собаки, если он приятен, и тактильные ощущения, и звук, и взгляд, и очень много всего. А вот мне интересно, в сравнении со здоровыми людьми, которые воспринимают так животное, вот ваши детишки, какой процент вот потока этой энергии способны воспринимать от животного? Все по-разному, наверное.
Ну, это сложно сказать, конечно. И если говорить о детях, которые успешные, которые, наоборот, бывают сверхуспешные, у них тоже сложности возникают с коммуникацией, с построением общения со сверстниками, например, или со взрослыми людьми, то здесь сложно сказать, какой процент. Наверное, 100%.
Все-таки.
Конечно, собака может в данной ситуации показать, как этот ребенок сам относится к другим людям, что он не чувствует правил, что он их нарушает. И в игре это не травматично, это не обидно.
Ну, то есть это своего рода такое еще и зеркало для ребенка.
Конечно, конечно. Собака тем и хороша, что она, вот есть Эрик Бёрн, да, который написал,
ну да, конечно,
замечательную
люди,
книгу.
Люди, которые играют в,
да,
игры,
да,
и в,
да,
которые играют люди.
И там он рассказывал про то, что каждый из нас может находиться в разных позициях. Он может находиться в позиции собственного родителя, когда сам себя ругает и говорит: опять ты не встаешь по будильнику, или с позиции ребенка, когда прыгаешь и кричишь: хочу мороженого, или ура, кричишь на салют, или позиция взрослого, когда мы на работе общаемся. Так вот, собака может занимать любую из этих позиций и комфортно находиться в этой позиции, ну, под руководством специалиста.
Так, подождите-ка, вот давайте тогда поясним, чтобы нашим слушателям было понятно. То есть позиция ребенка — это позиция существа капризного, управляемого, подчиняемого, да?
Радостного.
Непосредственно радующегося.
Непосредственного, умеющего получать от жизни энергию, включающего, любопытного. Это же тоже все качества, которые дает вот это состояние детскости, пытливость, интерес.
И когда ребенок управляет собакой с помощью там того же самого колокольчика или, может быть, более сложной команды.
Ну, либо он просто управляет
он
в игре.
Он делает собаку как бы психологически своим ребенком, а сам встает в позицию
другую
родителя по отношению,
да,
к собаке. Так,
да,
получается.
Да, да, управляющую. Как правило, сейчас приходят дети из очень благополучных семей, где есть несколько нянь, допустим, и вполне комфортно ребенку. И эти дети, они не умеют находиться в разных позициях. Они бывают либо в подчиненной позиции, ребенок всегда ребенок, и он выполняет все требования взрослого. Либо он такой маленький деспот, когда все остальные кругом выполняют требования этого ребенка.
Но тоже ж капризный ребенок получается.
Да,
конечно. Разве он в этот момент становится хоть немного взрослым или родителем?
Ну, когда он находится с собакой, собака начинает капризничать и нарушать все правила, которые он сам придумал. Ему приходится становиться взрослым и рассказывать собаке, что так делать нельзя, что ей надо обязательно соблюдать правила, иначе не получится игры. И тогда удобно находить общий язык, тогда удобно включать очень разные занятия. Допустим, ребенок становится учителем в школе.
А собака учеником.
А собака учеником.
А как, что в роли ученика делает собака в этой игре?
В роли ученика собака может быть на уроке физкультуры, и тогда она должна прыгать, бегать,
отжиматься,
ходить, ну, лежать, стоять по команде, ползать. Либо это, ну, вот очень любят дети почему-то предмет математики.
Когда, чтобы она лаяла?
Да, собака лает, и либо показывает карточки лапой, которые с правильными ответами. Ну, здесь абсолютно любая форма работы хороша. И вообще, вот наш метод, он замечательный тем, что все, что умеет специалист дополнительно, да, музыканты, художники, все включается в занятия, и это все становится интересным.
Угу. И это вот мы сейчас обсудили роль собаки ребенка. Но вот сейчас мы уйдем на некоторое время на интересные новости, а потом я буду вас спрашивать, а как же собака изображает из себя родителя по отношению к ребенку, как собака, с помощью каких приемов дрессурных собака заставляет ребенка подчиняться себе и, по сути дела, вот, ну, сознательно, да, подчиняться взрослому, которым является вот в данный момент собака. Вот, наверное, как-то так. А сейчас новости. 20:35 в студии «Говорит Москва». Мы говорим о психотерапии с использованием собак с Юлией Флоровой и обсуждаем, какие психологические роли в отношении друг друга могут играть ребеночек и собака. Вот до того, как мы ушли на новости, мы обсудили, как собака, будучи капризной или будучи в роли ученика, побуждает ребенка ей управлять и быть ребенку в роли взрослым, то есть брать на себя ответственность. А каким образом собака может играть по отношению к ребенку роль родителя?
Ну, либо такого теплого принимающего взрослого, который обеспечивает надежность и принятие мира. Вот у нас был пример, который я хотела рассказать. У нас девочка, у нас вообще есть дети, у которых сложные заболевания, в том числе онкологические. Таких детей берут только с бумагой от лечащего врача, то есть они от онколога приносят справку о том, что им можно посещать занятия по канистерапии. И если вот разрешают, у нас был такой случай, когда девочка в ремиссии, она не разговаривала больше года со взрослыми людьми. Она сначала была в боксе, у нее сложная судьба. Ребенок был маленький, 4.5 года.
То есть это результат психотравмы был?
Да,
то,
конечно, конечно.
Не то, что она была немая.
Она абсолютно была нормальная. Она понимала речь обращенную, она очень была живо реагировала, но она не разговаривала. Это был ее такой протест против этого мира, который оказался чрезвычайно жесток к ней. У нее несколько операций было. И эту девочку к нам привели, есть такой диагноз, там, селективный мутизм, умное слово, значит, ребенок перестает разговаривать. Ее привели в кабинет, она увидела собак, собаки вместе со специалистом и кинологом организовывали игру для нее достаточно понятную, такая бытовая игра, поход в магазин, собака укладывалась спать с подушкой, с одеялом, и девочка встала на четвереньки, посмотрела на собаку и пошла с ней разговаривать. Вот этот диагноз был снят фактически за 10 минут. У нас был врач в это время в кабинете.
То есть за 10 минут ребенок заговорил.
Я когда рассказываю вот такие случаи, мне говорят: вы придумываете. Вот я говорю, не нужно быть фантастом или придумывать. Это все есть на самом деле. Ребенок заговорил, мы тихонечко опустились на четвереньки, решили, что мы тоже такие большие собаки, и с нами тоже стали вроде благосклонно разговаривать. Угу. И у нас несколько занятий было, когда мы вот фактически все ползали по ковру и вместе с животными представляли для ребенка такой совершенно другой мир. Вот не тот, который для нее опасен, и в котором она боялась всех людей, которых она видела. И в халатах, и без халатов. И она отказывалась с ним контактировать. А мы были совсем другие. И на нас эти страхи не распространялись. И вот такой вот был случай замечательный, и дальше уже потом были проблемы с поведением, естественно, у такого ребенка ему сложно было в контакте, но это уже совершенно другая история, и ну, совершенно по-другому там строились уже коррекционная работа с этим ребенком.
Хорошо, значит, роль принимающего, надежного,
принимающего, надежного
взрослого.
На того, на которого.
Роль управляющего взрослого может играть собака в отношении ребенка? Ну,
конечно.
Как бы управлять поведением ребенка.
Конечно.
Как это делается?
Если это большая лохматая собака, крупная, то ребенок может прижиматься к ней, он ложится на маты, он обнимает ее.
Но это ласка и защита, а элемент управления.
Ну, собака может просить что-то сделать, и ей не отказывают. У ребенка нету навыка, как правило, в ситуации занятия, в ситуации искусственно созданной, отказывать или устраивать скандалы, да, вот при работе с животным. на людей сформирована уже, допустим, такая патологичная аффективная реакция, да, когда он кричит, бьет руками, ногами, если ему что-то запрещают, говорят нет. На собаку такой реакции нет. И с собакой нужно заново строить, представлять, каким образом это можно выстроить взаимоотношения. Поэтому здесь возможно построить, ну, с нашей точки зрения, правильную, да, нормальную коммуникацию. Ну, и игровую в том числе.
Ну, вот Гнилислав спрашивает, можно ли так помочь замкнутому ребенку с замедленным развитием, расшатанной психикой? Ну, собственно, об этом, по-моему, речь
идет.
Да,
конечно, можно, да.
Вот, ровно об этом речь идет, да. И все, что рассказывает Юля, это, собственно, про то. Про то, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. И, кстати говоря, вот пока были новости, Юля тут мне сказала, ну, такую обнадеживающую вещь. В прошлом эфире нам задавали вопрос, можно ли обращаться с детьми после 18 лет. Юля сказала нет, потому что у них такие правила, это детский центр. И вот сейчас... Уже вот прошло всего 2 недели, и вроде как есть подвижки в этом направлении, и можно обращаться после 18 лет. Поэтому если у кого-то инвалидизированные детки с особенностями развития после 18 лет, вы тоже можете туда обращаться. Единственное, там что-то, может быть, будет частично платно, что-то неплатно, это надо смотреть на месте. Но в любом случае у вас есть шанс обратиться.
Да, да, наш директор и замдиректор, вот Алтрожевская Любовь Евгеньевна и Малхасян, Марина Ивановна, вот мы с ними на совещании как раз обсуждали вопрос о том, что очень много родителей, детей, которые выросли уже, перешли за рамки 18 лет, остаются без поддержки.
И тут только узнали, что есть такой центр.
И, нет, даже наши дети, которые уже вырастают вот, прямо в течение года, и получается, что они не могут получать поддержку. И пошли навстречу и сказали, что будут организовывать программы, возможно, будет частичное финансирование, но каким-то образом обязательно будут пытаться оказывать помощь этим людям, ну, в любом случае. И вполне можно обращаться.
Ну, вот, Юля, вам тут тоже пишут стихи. 228-й. Ну, 228-й. Вас прорвало, простите, я вот прям все 3 стихотворения не буду читать. У вас прям приступ графомании. Но первый прочту. Юле жалко всех котят и щеночков, и зайчат. На нее они глазами, как на мамочку, глядят. Заигравшись ненароком, ловят Юлин строгий взгляд, а потом, слегка наевшись, ей спасибо говорят. Хи-хи-хи, тю-тю-тю, ля-ля-ля.
Ой, спасибо, очень позитивное
стихотворение. Ну, я остановитесь, весеннее. Пожалуйста, 228-й, да. Потому что, ну, слишком много. Вы, собственно, можете звонить с вопросами, если они у вас есть, 7373-94-8. Так, сейчас, минутку, тут что-то у меня скакнуло. А, нет, это опять 228-й стихи нам пишет по-прежнему. Вот, да, 39-й спрашивают, имеет ли значение, если имеет, то какое значение имеет визуальный контакт?
Конечно, имеет. У нас достаточно много ребят с аутистическим спектром. Вообще сейчас по Москве очень много людей обращается с ребятами, у которых такие проблемы. И там глазной контакт непосредственно, он нарушен с людьми. Сложно со специалистами устраивать такое на занятиях.
Угу. Так, давайте звонок примем. 7373948. Алло, пожалуйста. Алло. Алло. Не получилось, молчит человек. Ну, тогда, простите, продолжим.
Вот, и когда собака вводится в занятия, очень часто бывает, что даже дети, у которых ярко выраженные такие нарушения аутистические, они на собаку так не реагируют. То есть они, наоборот, рассматривают глаза собаки, они наклоняются к морде собаки, и... То, что с человеком, со специалистом в начале терапии не получается, с собакой иногда получается прямо на первом занятии. И дальше это развивается, умение, возможность, способность, и включаются уже специалисты.
То есть они выходят фактически ребёнок,
да,
на контакт.
Он удерживает глазной контакт.
7373948, алло, пожалуйста.
Алло.
Да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
А это вам позвонил Миша Рыцарев?
Да, пожалуйста.
Вот. Какие существенные детали и про собак, и про других животных я хотел бы упомянуть, которые не были упомянуты?
Пожалуйста.
Во-первых, у них бывает очень неплохая энергетика. Во-вторых, она бывает не у всех, потому что разброс по способностям у животных между ними большой. И еще и этого недостаточно. Еще бывает важно наличие психологической совместимости конкретного животного с конкретным человеком, потому что даже животные с очень хорошей энергетикой, они не всем людям одинаково подходят. У них там тоже очень разный характер бывает, так же, как и очень разные национальности там бывают, и менталитеты, зависимости. Mm-hmm. И потом, что еще побочного может быть, вот животные, ну, почти все являются переносчиками каких-либо паразитарных заражений. Они сами, многие могут этим и не болеть, у них иммунитет обычно намного лучше у людей, но вот переносить они это могут, а дети, они вечно в рот все тянут, и поэтому большинство вот чем-либо из этого заражены, это в том числе и психику может тоже ухудшать. Вот
спасибо, такая... спасибо большое, Миша.
Спасибо.
Ну вот я уловила две основных мысли. Первое, существует ли, ну, скажем так, психологическая совместимость, есть ли вообще это проблема? Или, в принципе, любой ребенок совместим с любой собакой? Бывает так, что вот с какой-то собакой у ребенка, ну, не устанавливается контакт, не получается?
Нет, то, что не устанавливается контакт, такого не бывает.
Не бывает.
Потому что собака под руководством кинолога будет делать то, что нужно специалисту. У нее здесь нету такой широкой
воли.
Воли, да. И она все-таки, я еще раз напоминаю, это средство. Средство работы специалиста. Работают специалисты по программам для того, чтобы достичь той цели, которая есть. Другое дело, то, что бывает контакт лучше у каких-то собак. Собаки тоже чувствуют, они эмоциональные существа, и они иногда любят каких-то детей, ждут их, радуются, когда приходят именно эти дети, и более спокойно относятся к каким-то другим детям.
Но, тем не менее, свою функцию они выполняют.
Да, в контексте занятия она будет делать ровно то, что ей необходимо.
Да, и вот второй момент, если я правильно поняла Мишу Рыцарева, это такой гигиенический.
Ну, все собаки проходят, у нас есть собственные ветврачи, которые осуществляют постоянный мониторинг собак, все собаки проходят дегерметализацию, ну, от паразитов постоянно, то есть они обрабатываются, и их врачи осматривают и сдают кровь, если надо, и сдают соскобы, если надо, гораздо чаще, чем среднестатистический
домашние
человек,
собаки.
Я бы сказала даже.
Не, ну и просто домашняя собака, да, сколько там, два раза в год от силы их обрабатывают.
Вот, и есть гораздо большая опасность, когда ребята приходят, допустим, после лагерей с лишаями, например. Вот у нас были случаи, да, и здесь надо отслеживать, ну, обратную сторону, чтобы животные тоже не могли заразиться, например, или вызвать какие-то аллергические реакции. То есть, в принципе, это недопуск. Если есть какие-то кожные заболевания, это недопуск ребенка на занятия.
То есть ребенок не может через собаку заразить других детей? Опять же.
Не может.
То есть проверяются все
может.
Со всех сторон.
Не может. Очень, очень жесткие требования для того, чтобы попасть на занятия.
228-й, остановитесь. Вы начинаете терять чувство меры и так-то. Ваши стихи становятся... Вы выпиваете там, что ли? Вы как-то растормаживаетесь. Так начали хорошо, а теперь какую-то ерунду пишете. 39-й спрашивает... Ну, в прошлый раз мы отвечали на этот вопрос, и тем не менее. С какого возраста можно приводить детей на эти занятия?
Вот с этого года установили, по-моему, 2 года у нас это возраст, с которого ребенок приходит на занятия, и ребенок может быть просто на подготовку или развивающую группу. То есть это не жестко какая-то патология, это просто может быть развитие коммуникативных навыков, игры и речи, все что угодно.
То есть, если мы правильно вас понимаем, совершенно не обязательно, чтобы ребенок был инвалидизирован, чтобы он имел какие-то вот серьезные дефекты развития, а просто даже затруднения в общении, затруднения в формировании речи. Они тоже показаны,
конечно.
То, что не является патологией, но и все-таки уже не совсем норма. Это тоже годится?
Да, конечно, конечно.
Угу. Ну вот это да, это нас воодушевляет. Ну давайте попробуем принять звонок 7373-94-8. Пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир. Расскажите, пожалуйста, какая основная причина, так сказать, вот, отклонения психики ребенка, так сказать? Вот есть такой синдром, допустим, воскресные дети, там, дети зачатые, там, в пьяном виде, так сказать. Может, это тоже как-то влияет психически, ну, как бы,
да. Да, я поняла, Владимир, спасибо большое. Ну, есть ли однозначный ответ на этот вопрос, что является причиной вот таких отклонений?
Я думаю, что, к сожалению, однозначного ответа на это нет. Здесь можно вспомнить все, и скучность, и экологию, и все, что вы перечислили, там, алкоголизацию, и там, и так
дети,
дальше.
Праздников, да.
Да, но при этом может быть просто генетический сбой в развитии у ребенка, когда никто не предполагал, что такое вот несчастье случится.
То есть, наверное, можно сказать так, что есть причины, которые повышают вероятность возникновения таких расстройств. И понятно, что если ребенок зачат в пьяном состоянии или, не дай бог, под воздействием других каких-то веществ, то вероятность того, что с ним будет что-то не в порядке, она возрастает в разы. Но, к сожалению, и у совершенно нормальных и благополучных родителей тоже может случиться.
Да, совершенно, без каких-либо отклонений. Более того, и в анамнезе, то есть у предков в этой семье тоже никаких отклонений не было. И тем не менее, вот бывают такие сложности и трудности, и беда такая. Здесь очень сложно сказать.
С временными психологическими кризисами тоже, наверное, вы сталкиваетесь. Вот я об этом тоже хотела спросить, но давайте сейчас вот примем звонок. Нам звонит человек 7373948. Алло, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга, пожалуйста.
Из Москвы.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Большое вам спасибо, прежде всего, за вашу работу, за степень воспитательно-просветительскую, потому что по отношению к собакам, в частности, мы имеем неоплаченный долг. Вопрос второй, по возможности через это, может быть, действительно, мы еще будем больше развивать вектор тот, что степень цивилизованности общества по отношению к братьям нашим меньшим. Может быть, будем говорить о том, что нужен закон о защите зверушек.
Ну, так это сейчас делается, да, Оль, спасибо. Вот ровно я участвую в такой акции, мне там пришло на почту какое-то письмо, что хотят определить сейчас, установить, вернее, должность уполномоченного по правам животных, и вот все эти истории с захоронениями животных, которые недавно прошли, все говорит о том, что общественное мнение, оно очень по этому поводу взволновалось.
Я присоединяюсь, действительно, на занятиях и психологических тренингах действительно гораздо легче учить, воспитывать, осуществлять не только по отношению к животным заботу, да, но и по отношению друг к другу, потому что общество сейчас достаточно жестокое. И слова «толерантность», оно не пропущенное через сердце, очень сложно понять, что такое толерантность. Это звуки. Но когда ты чувствуешь, что тебя кто-то любит, что ты заботишься, свою ответственность, то это все переносится и на друзей, и на семью, и на, в принципе, на людей, которые живут в мире. И я думаю, наши ребята, которые вот выпускаются сейчас, они очень в этом плане тонко чувствующие люди. Они уже сейчас, вот у нас подростковый клуб в этом году образовался, и ребята 14 лет хотят сделать этот мир лучше, у них идея такая, чтобы взрослые стали добрее, и чтобы та негативная энергия, то зло, да, чтобы его было поменьше. Вот, я еще хотела рассказать как раз про то, что мы не только работаем с такими проблемами, у нас бывают проблемы и по чрезвычайным ситуациям.
Вот я хотела спросить, да, ведь это же не только хроника, но и вот, ну, что называется, несчастье, беда.
Да, вот были несколько случаев, когда обращались по поводу разных страшных историй. Прибежала мама, у которой была попытка изнасилования мальчика и сына. И она просто не понимала даже, куда бежать.
Сколько
из милиции...
лет ребенку?
5 лет.
Боже.
И из милиции ее просто к нам отправили. И с ней работали. И вот большая собака, просто сидящая рядом, помогла справиться с тревогой, волнением. И
маме
хотя бы
или
маме,
ребенку?
Маме.
То есть там больше потом... мама с ума сходила?
Да, да, мама очень испугалась, мама была в ужасе, ее можно было понять. И надо было маму привести в чувство, потому что ребенок не очень понял, что с ним происходило.
Но могла мама индуцировать у него эту
да,
тревогу.
Да, и чтобы мама потом не переложила этот ужас на него, и да, это вторичная инвалидизация, такая травматизация была бы в этой ситуации, с мамой надо было грамотно очень работать. Ну, и, к сожалению, бывают такие несчастья, как, ну, вообще ужасные там катастрофы, аварии, просто смерти. Вот у нас...
Потери, да.
Потери, утраты. У нас на второй день нам провели девочек, у которых дома умер папа, и мама жила неподалеку, знала о центре, и схватила дочерей, и мы с коллегой очень нас предупредили, что придут с таким запросом. Мы думали, как же помочь, какими методами, да, вооружиться. Оказалось, что большая собака, лежащая на ковре, сама по себе является настолько стабилизирующим существом. Вот очень сложно сказать, что там происходило, но девочки подошли, обняли эту собаку, подползли на ковре, и дальше мы стали с ними работать. И они пошли на контакт, они стали разговаривать, они стали рассказывать о том, какие чувства у них есть. Большие девочки уже были. Mm-hmm. И это дало возможность пробиться к ним. Ну, то есть у человека в горе, да, у него же тоже такая стена по отношению и к специалисту тоже. Кто ты есть, да, как ты чувствуешь, что мне больно, как ты можешь понять, что мне больно. И здесь было чувство доверия. И очень была успешная работа по вот помощи таким людям.
То есть они, то есть собака помогает осуществить психотерапевту контакт с ребенком, она является таким вот мостиком.
Проводником,
да. И в этот момент собака даже, я так понимаю, и не работала. Она работала только своим присутствием, фактом
да,
своего присутствия.
Да, она была принимающей, как индуктор.
То есть она не играла, там,
нет,
не
играла,
не тявкала.
Лежала, да, и, в общем, веселье-то особого там и не нужно было. Действительно, это было горе, и все понимали, что это горе. Я знаю, что вот мы были на конгрессе по канистерапии, международном конгрессе в Финляндии, в Чехословакии. Во многих странах собаки работают при чрезвычайных ситуациях. И они работают именно вместе с психологами. Потому что сам человек... психолог, он может вызывать отторжение у человека, который...
У жертвы.
У жертвы, да. Как социальные рамки, да, сбивают возможность такого теплого контакта, помогающего. А для собаки нету границ. Она подойдет, ткнет носом, лизнет в руку, и человек расслабляется, человек становится доступным для психологической помощи.
Ему легче уже помочь.
Ему легче, конечно.
А бывали ли у вас, ну, из так называемых горячих точек, маленькие пациенты,
у нас
из каких-то мест
военных действий? Из Украины у нас были, да. В прошлом году были мальчики, которые очень хорошо в подростковой группе смогли получить поддержку. И та травма, которая была нанесена из горячих точек, два ребенка было, она была возможность с ней поработать, уж не знаю, насколько это можно вообще проработать, но помочь влиться в коллектив и ребенку пойти одному в школу, да, другому в детский сад и быть доступным, контактным, остаться детьми.
То есть не дать разрушиться их психике после
да.
того, что они увидели, после того,
да.
что они пережили.
Да.
И это тоже делается все с привлечением собак. Нет, это, конечно, потрясающе совершенно. А бывали случаи, вот когда вот, ну, не получается, и все? Или собака — это просто наверняка какой-то
были,
будет сдвиг?
Были случаи, когда родители забирали детей.
Почему?
У разных родителей в разных семьях есть разные мифы. И если этот миф о вреде собаки для ребенка, он силен, то, что бы мы ни говорили, родитель заберет ребенка из группы.
То есть это происходило исключительно по воле родителей, а так, чтобы собака, что называется, не сработала, не выстрелила, это, получается, не бывает.
Нет,
такого
практически не бывает. Но, опять же, я говорю, работают специалисты. Это психологическая коррекция, психологическая помощь. И работают специалисты. А уж какими методами они работают? Ну, собаками или... еще какие-то.
Ну, то есть собака, она практически всегда обеспечивает определенный успех в большей или меньшей степени для реализации той психокоррекционной программы, которая намечена на ребенка.
Да, да, совершенно верно.
Понятно. Ну что ж, спасибо огромное. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Я с вами прощаюсь, а сама, друзья мои, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч.